Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И слышавшие притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
Что может привести человека, ярко выраженного собственника, в дикую ярость? Угроза лишиться предмета своего обладания. Но чем же таким обладали фарисеи и первосвященники, что слова Иисуса произвели в них такое ожесточение, вплоть до готовности буквально растерзать его на месте без суда и следствия? В чем заключалось их собственничество? В абсолютной уверенности, что Бог, однажды заключив завет с еврейским народом, уже не может его ни нарушить, ни изменить. С их точки зрения, завет гарантировал им исключительные права на отношения с Богом. И вхождение в это уникальное пространство происходило через обрезание, видимый знак договора с конкретным человеком, и через тщательное соблюдение заповедей закона Моисея. Вот и все, собственно говоря. Тот, кто обрезан и сохраняет верность закону, не является преступником, буквально обречен быть спасенным. Однако Христос Спаситель разворачивает ситуацию совершенно в неожиданном направлении. Дело не в том, кто и с кем заключил договор, а ради чего этот договор заключался. Сам по себе договор всего лишь инструмент. Он определяет условия того, когда он исполняется или же, напротив, нарушается. Цель договора между Богом и еврейским народом – сохранение веры праотцев Авраама, Исаака, Иакова как особо точного переживания непосредственного общения с Богом, Творцом мироздания, и передачи с поколения в поколение этой веры в неискаженном виде. Но зачем? Чтобы в этой тональности веры воспитывался новый человек, устойчивый к греху и жаждущий праведности, исполнение изначального замысла Бога о своем творении. Это и есть тот самый плод, которого Бог ожидал от еврейского народа. Был ли этот плод принесен? В определенном смысле – да, в лице Пречистой Девы Марии, которая и удостоилась стать матерью воплотившегося Бога. Но если посмотреть на весь остальной народ, картина выглядит просто ужасающей. Вера настолько исказилась, представления о грядущем Мессии так явно перевернулись с ног на голову, что явившегося Христа смогли опознать буквально единицы. Но ведь Слово Христово обращено и к каждому из нас. Что именно для нас должно стать тем самым плодом праведности, которого прежде всего и ждет от нас Бог? Для ответа я бы хотел использовать вот какую аналогию. Чем отличается человек с детьми от бездетного? Наличием совершенно уникального, лично пережитого опыта. Его не заменишь ни чтением литературы, ни тренингами, ни общением с опытными родителями, ни созерцанием видеороликов. Какой язык может описать переживания от первого купания новорожденного, его первого сознательного взгляда и улыбки, слезы первоклассника от полученной двойки и сияние от похвалы учительницы, муки первой влюбленности и хождение по краю при готовности бросить музыкальную школу в последний год обучения? Тот, кто все это и многое-многое другое проходил сам, знает. В этом опыте любой родитель становится другим. Вся жизнь четко разделяется на два неравнозначных периода – до детей и после. Так вот, плод праведности христианина – это тот самый опыт личного проживания общения со Христом, который ничем заменить невозможно. И как любой живой опыт общения, он никогда не бывает однородным. Здесь и духовные взлеты, и падения, и находки, и утраты, и полная ясность понимания, и погружение в тьму маловерия и ожесточения. Но когда этот опыт есть, его нельзя ни с чем спутать. Весь этот опыт – и есть движение по пути навстречу Христу. И если мы находимся на нем, не сомневаюсь, мы никогда не окажемся бесплодны. При всей краткости сегодняшнее евангельское чтение очень хорошо отражает то предельное напряжение, которое сопровождало последние дни перед арестом Иисуса Христа. Притчи, рассказанные Спасителем в храме, среди собравшихся иудейских священников и законоучителей, ясно говорили об одном. Дело, ради которого избрал Бог еврейский народ, провалено. Осталась только внешняя видимость особых отношений с Богом, но под этой ширмой – пустота. Вместо плодов веры – сплошной пустоцвет. Скрытая неприязнь, с которой встретили Иисуса духовный лидер еврейского народа, уже переросла в откровенную ненависть. Любое появление Иисуса среди людей – еще один повод, чтобы с ним покончить раз и навсегда. Да и решение о том, что Иисус должен быть убит, уже втайне принято. Только все никак не удается это осуществить так, чтобы не спровоцировать новых волнений в народе. Слова Христа о том, что «отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, который принесет плоды», очень хлесткие для слуха не только первосвященников, но и простого народа. Очевидно, что все другие народы, то есть не евреи, это язычники, люди второго сорта, скверные, гои. Сказать, что Бог отнимает свое благословение от евреев и отдает его язычникам, для любого еврея это немыслимые, страшные, хульные слова. Ведь именно богоизбранничество – главное, что держало вместе еврейский народ на протяжении веков непростой истории, наполненной преследованиями, войнами и унижениями. И тут громкие слова «А король-то голый» – это свидетельство Христа о полном провале возложенной на еврейский народ миссии вызвало ярость первосвященников и фарисеев. Если бы не страх перед толпой, которая почитала Иисуса как минимум за великого пророка, его бы тут же растерзали. Для подчеркивания однозначности сказанного Спаситель использует хорошо известный в иудаизме риторический прием. Он говорит о камне, об который разобьется любой упавший на него и который погубит любого, на кого он свалится. В позднейшем иудаизме этот образ звучал так. «Если горшок упадет на камень, то горе горшку». Если камень упадет на горшок, горе горшку. В любом случае, горе горшку. Под камнем Спаситель подразумевает Царство Божие, которое в его лице уже пришло, и ему бессмысленно сопротивляться. Пусть сегодня оно совсем небольшое и беззащитное, словно горчичное семя или малая мера закваски, но в нем скрыта такая сила, что остановить его уже невозможно. Вопрос, который задает каждому из нас сегодняшнее Евангелие, не прост для ответа. А мы сами когда-нибудь ощущали прикосновение этого самого камня, о котором говорит Спаситель? Камня веры, перед которым ничто из земного устоять не может? Или для нас вся религиозная жизнь не более чем отвлеченная философия, слегка приправленная высокими, недостижимыми нравственными предписаниями? Ведь Спаситель неспроста говорит о краеугольном камне, который и держит весь свод. Действительно ли для нас Христос – это неотъемлемая часть жизни, ее опора и фундамент? Или он всего лишь изящное украшение нашего фасада, красивое, но совершенно бесполезное, исчезновение которого едва ли кто-то заметит? Для правильных отношений между нами и Богом крайне важно понимать. Бог – это не мальчик на побегушках, готовый по первому звонку выполнять любую нашу прихоть. Не он должен приспосабливаться под нас, но мы исправляться им. Он – твердыня, камень, оселок, только об который и может быть выточена наша душа для Царства Небесного.
Так случается, что одни и те же события могут стать причиной как прихода человека к Богу, так и ухода от него. Бывает странно слышать, когда человек рассказывает, как его привели в церковь, беды и испытания, как он страдал, переживал, мучился и, наконец, понял, что Бог есть и что в нем он найдет свое спасение. И тут же может прийти другой, не менее образованный, не менее честный и глубокий, душа которого отзывается на эти события совсем по-иному, который возмущается жестокостью мира, его ужасами, его скорбями, и говорит, основываясь на этом, что никакого благого и всемогущего Бога нет. Подобное разномыслие бывает даже в среде ученых, мировоззрение которых нередко по ошибке ассоциируется с безбожием. Один, изучая мир, наблюдая его сложность и многообразие, приходит к тому, что в нем обязательно должен быть Творец, некое разумное начало. Другой, напротив, рассуждая о победе науки над религией, утверждает, что Бога нет. 20 век дает немало и тех, и других примеров, причем и в естественных, и в гуманитарных науках. Видя это, понимаешь, что дело не в обстоятельствах. Дело совсем не в том, что с человеком приключилось в жизни. Ведь в одних и тех же случаях один становится верующим, а другой – неверующим. Значит, дело в самом человеке, в его внутреннем выборе, в его решении. Обратившись к нему, мы услышим, как он будет говорить об одних или других обстоятельствах, в зависимости от того, чего хочет он сам, к какому выводу он хочет прийти. Аргументы при этом подбираются просто для того, чтобы выбор казался обоснованным. Но не меньше, чем начало религиозной жизни, зависят от личного выбора и ее плоды. Обычно думают, что религиозная жизнь по большей части зависит от Бога, от Его благодатных даров. Однако Бог готов подарить эти дары любому, кто захочет их принять. Он желает всех спасти, желает каждому открыться. Но оказывается, что дело в том, что сам человек либо готов, либо не готов к восприятию веры. В сегодняшнем чтении мы слышим поразительные слова, которые явно показывают, что обстоятельства могут быть любыми, и дело в том, как поведет себя сам человек. Христос говорит первосвященникам и фарисеям: «Сказываю вам, что отнимается от вас царство, и дано будет народу, приносящему плоды его». Он говорит это тем, кому было дано все. Был дан закон, были даны наставники в виде пророков. Наконец, к ним пришел сам Мессия, но за ним пошли лишь немногие. Напротив, народу чужому не было дано ничего. Он был язычником, был варваром, но как только ему открылась истина, он принес плод христианской жизни. Конечно, можно подумать, что речь идет только об иудейском народе. На самом же деле, речь может идти о каждом. Сегодня и нашему народу можно сказать нечто подобное. Нам очень много дано, но какие плоды приносим мы? Если народ не живет по-христиански, его невозможно заставить, ведь он живет так, как хочет, это его выбор. Выбор каждого человека, и тех, кто происходит из верующих семей, и тех, кто из неверующих. Нет обстоятельств, которые были бы решающими. Решение принимает сам человек. Погрязший в суете, мы нередко думаем о наследии нашей великой христианской культуры, без того, чтобы задуматься, где в ней наше собственное место. Как веду себя я, как чужой и наемник, или все же вся эта история тысячелетнего христианства имеет отношение ко мне? Сегодня многие думают, что, крестившись в детстве или даже во взрослом возрасте, они раз и навсегда стали христианами и вступили с Богом в завет. Но завет предполагает усилия двух сторон – их решимость и ответственность. Бог действительно всегда верен своей любви, действительно готов сделать все для нашего спасения. Но всегда ли верны мы? Всегда ли мы помним о своем христианстве? Определяет ли оно наши отношения с ближними, нашу честность, правдивость, наше милосердие, нашу готовность помочь и быть жертвенными? Слушая слова Христовы, сказанные первосвященникам и фарисеям, задумаемся и о себе. Каковы наши и лично мои отношения с Ним?
Сегодняшнее чтение является окончанием беседы Христа с первосвященниками, которые возмущены изгнанием торговцев из храма. Спаситель подводит итог целой череде примеров, в которых он показывает, что первосвященники, не исполняющие подлинного смысла своего существования, своего первосвященничества, лишаются всех его плодов, лишаются даров Божиих, из которых главный – Царство Небесное. Христос задает им вопросы, рассказывает им притчи, Он обращается к их сердцам, и в их реакции мы видим закономерность Его вывода. «Потому, сказываю вам, отнимется от вас царство, и дано будет народу, приносящему плоды его». Зачастую мы сразу задумываемся о причинах того, что произойдет. Гадаем о том, что же это за народ, о котором говорит Христос. Однако в первую очередь стоит расслышать страшную правду, которая кроется за словом «отнимется». Ведь отнять можно только то, что человеку принадлежит, что уже его, чем он обладает. Христос говорит первосвященникам, но в их лице всем из народа, кто ведет себя так же и делает тот же выбор. Царство не будет принадлежать им вечно, потому что они не приносят его плодов. Слова эти чрезвычайно важны, надо только уметь их расслышать. Ведь суть их в том, что Царство Божие не нечто внешнее, не место, не вещь, не то, что будет дано человеку как предмет обладания когда-то в будущем. Мы ведь обычно так и думаем, если вести себя хорошо, можно надеяться на милость Божию, на то, что Он вознаградит нас и пустит в рай, в свое царство. На самом же деле, сам Бог и есть рай, жизнь с Ним и есть царство. Народ, который заключил с Ним завет, был этому царству причастен, настолько, насколько было возможно для людей, живущих земной жизнью. Говоря о грядущем царстве, мы бываем правы в том, что его реальность до конца, во всей полноте, нами сегодня неощутима и может быть познана лишь после воскресения мертвых. Но близость к Богу уже здесь и сейчас дает нам предвкушение этой полноты. Но как же она достигается? Как подтверждается принадлежность к царству? Ответ прост – плодами. Если человек является гражданином государства, он должен жить по его законам. Если ты хочешь быть причастен царству, ты можешь получить его гражданство уже сейчас, но в отличие от земного, оно не сводится к формальности и не подтверждается никакими бумагами. Лишь тот, кто живет по воле царя, оказывается ему причастен. Сказать такое народу, который уверен, что он единственный наследник завета, сказать такое людям, которые уверены, что царство принадлежит им по праву рождения, значило бросить им вызов. Но ведь само христианство и есть вызов миру сему, вызов земному царству. Как часто уже в истории христианства разные народы и даже целые империи называли себя христианскими. Мы и сегодня нередко слышим о том, что Бог как-то особенно относится к тем или иным людям и регионам. Все это само по себе не бессмысленно, потому что людям действительно проще верить, если они живут в культуре и чувствуют за собой выбор своих предков. Но в этом нет никакой механики, и зависит это только от личного выбора. И сегодняшнее Евангелие говорит именно об этом. Никакая традиция, никакая история, никакая святость предков не может обеспечить христианство человеку, если он не обеспечивает его себе сам. Своим ежедневным, кропотливым трудом, своей любовью, сообщая миру любовь Божию.
В только что прозвучавшем отрывке Иисус Христос, поясняя слушателям свою мысль, использует образ, который довольно часто встречается в библейской поэзии – образ камня. Что же он может означать? В одном из псалмов царя Давида есть такие слова: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Смысл высказывания довольно прозрачный. Сначала материал признали непригодным для возведения постройки, а в итоге оказалось, что именно он лег в основу всего фундамента. В религиозной традиции Ветхого Завета под этим образом подразумевали израильский народ. У него была очень непростая судьба. Как нация он сформировался в египетском рабстве. Затем кратковременный рассвет при великих царях Давиде и Соломоне и снова века угнетений. Израиль подпадает под владычество могущественных империй – Ассирийской, Вавилонской, Персидской, империи Александра Македонского и, наконец, Римской. Ничего особенного в евреях никто из них не видел. Ими пренебрегали. Однако именно из их среды должен был прийти Мессия, чтобы стать основой нового мироустройства, поставить Израиль, как говорится в псалме, во главу угла. Господь, обращаясь к своим современникам, наполняет этот образ дополнительным смыслом. По его словам, тем самым камнем станет иной народ. Сила Божия будет действовать в нем особым образом. Никто не сможет ей сопротивляться. Именно эту мысль подчеркивают слова: «Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Христианские толкователи понимают под этим новым народом христианскую церковь, которая хоть и состоит из множества национальностей, является собой некое единство, связанное божественной благодатью. Однако под камнем можно понимать не только общество истинно верующих людей, Нередко в Священном Писании камнем называется и сам Господь. Несмотря на то, что строители отвергли его, унизили и распяли, он все равно выполнит свою миссию, победит смерть, воскреснет, а его Евангелие будет проповедано по всему миру. Итак, несмотря на то, что образ камня в Священном Писании имеет сразу несколько значений, все они приводят нас к одному практическому выводу. Игнорировать Бога в своей жизни не стоит. Ведь в итоге вся она держится на нем, как на краеугольном камне. А потому, не лучше ли сразу отвести ему достойное место, связать с ним все наши мысли, чаяния и надежды? Лишь в этом случае наши начинания будут крепкими, как здание, основанное на прочном и незыблемом фундаменте.
Данным словам Спасителя предшествовал рассказ притчи о злых виноградарях, под которыми подразумевались иудейские народные начальники. Завершив рассказ притчи, Спаситель добавил: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Александр Павлович Лопухин пишет: «Мысль эта уже была разъяснена при помощи притчи, и слова Христа есть сделанный из нее вывод. Они имели такое ясное отношение к иудейским начальникам, что последние не могли их не понять. Плодов не нашлось в иудейском народе, подпавшем под влияние злых виноградарей. Поэтому виноградник отнимется и у иудейских начальников, и у самого иудейского народа, и все это передано будет такому народу, который приносит плоды Царства Небесного». Но слова эти произносятся Христом не как окончательный суд, а как призыв к покаянию. Иудеи знали, что их праотцем Авраамом заключен завет. Бог обещал ему, что его потомки будут составлять особенный народ, среди которого явится Мессия. И, конечно, иудеи привыкли считать себя особенными и непогрешимыми, а все остальные народы хуже себя. Спаситель хотел донести до них мысль о том, что такая самонадеянность является путем к погибели и разрушению. Говоря же о том, как определяется участь людей, Господь замечает: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И эти слова Спасителя следуют из произнесенных им в заключении притчи слов о камне, который отвергли строители, то есть вожди иудейского народа, но который сделался главой угла, то есть стал краеугольным камнем в величественном здании новозаветной церкви. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Это строки 117-го псалма пророка Давида. Сам Давид подразумевает здесь израильский народ, который все презирали и отвергали, ненавидели, но они стали слугами Божьими, богоизбранным народом. Господь же обращает эти слова к самому себе. Люди могут отвергать Христа, могут отказываться от Него, могут пытаться уничтожить память о Нем, но истину уничтожить невозможно. И поэтому рано или поздно люди убедятся, что Христос, которого они отвергли, стал самым важным основанием в Царстве Небесном, поскольку им открывается вечный свет. Камень, который отвергли иудеи, это Христос, распятый на кресте и ставший судьей и царем всего мира. Об этом пророчествовал Исаия: «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Неверие грешников уготовляет им погибель. Ведь они противостоят Христу и ни во что ставят этот камень, невзирая на его возвышение. Они отталкивают его, и потому он упадет на их головы и сокрушит их. Царство Христово окажется неподъемным камнем для тех, кто пытается опрокинуть его или сдвинуть с места. Блаженный Иероним замечает: «Иное дело оскорбить Христа злыми делами, а иное дело отвергнуть Его. Тот, кто согрешает и, однако, верует в Него, правда, падает на камень и сокрушается, но не бывает вконец раздавлен, ибо через покаяние он соблюдается во спасение. Но тот, на которого он упадет, то есть на кого обрушится самый камень, и кто совершенно отречется от Христа, будет раздавлен так, что не останется и кусочка, из которого можно было бы собрать каплю влаги». Таким образом, отношение ко Христу определяет все состояние человека и его участь в вечности. Всякое сопротивление Господу разрушает самого человека, общество и народ. Спаситель является основополагающим камнем, на котором построено все, и краеугольным камнем, который связывает все вместе. Оказывать ему открытое неповиновение значит быть раздавленным и выброшенным из жизни. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что Бог доверяет нам настолько, что предоставляет свободу строить нашу жизнь по своему усмотрению, проявляя к нам долготерпение, но ожидая плодов от каждого из нас. Какие же это плоды? Апостол Павел учит: плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Принося эти плоды добродетели, мы соединяемся со Спасителем уже в этой земной жизни, обретая внутренний мир, чтобы затем во всей полноте соединиться с Ним в вечности.
Архиереи и фарисеи разумели, что Господь говорил притчей на их счет, раскрывал им глаза, чтобы видели истину. Что же сделали они по этому случаю? Придумывали, как бы убить Господа. Если бы предупреждение не кривило их здравомыслие, им следовало, если не поверить, как требовала очевидность указаний, то обсудить внимательно, не так ли есть и в самом деле, как объясняет Спаситель. Предубеждение столкнуло их на кривую дорогу, и они потом оказались богоубийцами. И всегда так, и ныне так. Немцы, а за ними и наши, онемечившиеся умом, как скоро встретят в Евангелии чудо, тотчас кричат: «Неправда, неправда, этого не было и не могло быть, надо это вычеркнуть». Не то же ли это, что убить? Пересмотрите все книги этих умников, ни одной не найдете указаний причин, почему они так думают. Ни один из них ничего не может сказать против того, чем доказывается истина евангельская, и ни один не позаботился вникнуть в доводы, какими люди здравомыслящие обличают их лживость. Твердят все только свое, что быть не может, и потому не верят Евангелию. И ничего с ними не поделаешь, они готовы идти против самого Бога. Божьей вам помощи во всех благих делах сегодняшнего дня.
Камнем называет себя самого, а строителями — учителей иудейских, которые пренебрегли его как непотребного, когда говорили, что ты самарянин и что бес в тебе. Но он, воскреснув из мертвых, положен во главу угла, то есть стал главою церкви, связуя иудеев и язычников одной верою. Ибо как камень, положенный под угол в здании, сдерживает с той и с другой стороны стены его, так и Христос совокупил всех одной верою. Сей угол дивен и есть от Господа, ибо церковь, содержащая и соединяющая нас верою, произошла от Господа и достойна великого удивления по своему благолепному устройству. Дивен угол сей потому, что Слово Христово утверждено и укреплено чудесами, а поэтому дивно и составление церкви. Царствие Божие, то есть право иудеев принадлежать Богу, отнято у них и дано уверовавшим. упадающие на камень и соблазняющиеся о Христе, сокрушатся во второе пришествие. Впрочем, они сокрушены им уже и ныне, то есть рассеяны по всей земле, как видим это на несчастных иудеях. Раздавит, значит, рассеет и развеет их. Заметь опять, что простой и бесхитростный народ последует истине, а злодействуют завистливые и коварные законоучители. Евреи и доселе желают принять Христа, но не принимают и не разумеют Его. Они примут Антихриста и поклонятся Ему, а Христа не примут и не узнают Его, ибо закрыли свои очи и не хотят видеть света.
Павел, волю Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
Сегодня Церковь начинает за богослужением читать второе послание апостола Павла Коринфянам. Судя по всему, оно было написано около 57 года по Рождестве Христовом в Эфесе. А поводом к его написанию послужил неудачный визит апостола в Коринф. Это было второе из трех его посещений Коринфской общины. К сожалению для апостола и, к счастью для нас, Павла там очень плохо приняли. Сам апостол назвал свой визит в Коринф огорчительным. Но нам, современным христианам, от огорчения Павла большая польза. Ведь благодаря этому мы имеем прекрасное в своей откровенности и эмоциональности апостольское послание, из которого можно почерпнуть очень многое, то, что самым непосредственным образом соотносится с нашей жизнью. Само по себе появление этого послания и та польза, которую оно принесло христианам за почти 2000 лет, ясно свидетельствует, что Бог проявляет себя не только через помощь человеку, но и через свое кажущееся отсутствие и молчание. Неудачи апостола Павла в Коринфе нельзя назвать иначе, как промыслительными, ведь огорчение апостола, нанесенное ему христианами Коринфа, в конечном итоге помогло успеху христианской миссии во множестве других городов и стран. Само начало второго послания апостола Павла к Коринфянам имеет стандартную для апостольских посланий форму. Он начинает с представления, приветствия и благословения. Далее Павел прославляет Бога и через это прославление переходит к первой теме послания. Он пишет о страдании и об утешении. Страдании, причина которого люди, и утешении, которое он получил от Бога. Ведь страдания, согласно его мысли, умножают в нем страдания Христовы, то есть уподобляют его Христу, и через это умножается Христом и утешение апостола. Если соотнести эти Павловы слова с тем, что мы видим в основном тексте второго послания в Коринф, то может зародиться мысль о некотором лукавстве апостола. Ведь далее он будет писать, как человек, глубоко задетый неприязнью со стороны коринфских христиан. Возможно, что это действительно так. Возможно, что слова о связи страданий и утешения апостолам были написаны не столько для коринфян, сколько для самого себя. Ведь он был человеком со всеми вытекающими из этого человеческими слабостями. Всем нам значительно проще произнести правильные возвышенные слова, чем принять их. Но само принятие начинается с произнесения и мысли, которая за ним стоит. Здесь апостол Павел самому себе и всем читателям его слов задает направление мысли, которую у него в конечном итоге получилось претворить в действие. Хочется надеяться, что и у всех тех, кто соприкасается с письменным и духовным наследием святого апостола, получится пройти по этому же пути и сердцем принять неразрывную связь страданий ради Христа и получаемого от воскресшего Спасителя утешения.
Сегодняшнее чтение представляет собой первые стихи второго послания к Коринфянам. Жизнь христиан в ту эпоху была очень непростой. Язычники не принимали их единобожие и отказа почитать императора как Бога. Иудеи не принимали благовестия апостолов о Христе, да и не были готовы входить в одну общину с бывшими язычниками. В такой ситуации ученики, конечно, нуждались в утешении и поддержке, с которыми апостол не замедлил к ним обратиться. При этом, как это часто бывает, обращаясь к кому-нибудь с частным наставлением, апостол раскрывает некоторый универсальный принцип духовной жизни, воплощение которого мы на самом деле постоянно можем видеть. В данном случае речь идет об одной удивительной особенности человека. Его щедрость не зависит от того, каким имуществом он обладает. Утешая коринфян в их скорбях, апостол говорит им о щедрости. При этом совершенно очевидно, что делиться можно не только деньгами, продуктами или вещами. Можно делиться духовным и душевным, делиться эмоциями. При этом люди нередко рассуждают так: «У меня самого жизнь трудная. Почему это я должен кому-то сочувствовать? Это ведь я работаю на нескольких работах, чтобы прокормить семью. Почему я должен сочувствовать тому, кто работает на одной? Это у меня в семье проблемы. Почему я должен сочувствовать тем, у кого в семье все хорошо? Это ведь мне сейчас больно. Почему я должен сочувствовать кому-то?» И эта внутренняя скупость на сочувствие и добро в итоге влияет на нас самих и обедняет нашу жизнь. Человеку может казаться, что, пожалев другого, он потратит ресурсы, которых у него нет на самого себя. Но в реальности мы сохраняем только то, что отдаем другим. Сохраняем потому, что это сохраняет для нас Бог. Ведь Он владыка всякой щедрости. Он Отец милосердия и Бог всякого утешения, как называет его апостол Павел. Это не значит, что все мы обязаны сопереживать всем одинаково. Но стремиться к тому, чтобы помочь и посочувствовать тем, кто в этом нуждается, очень важно. Если человека некому утешить, но он действительно нуждается в утешении, его всегда утешит Господь. При этом Бог утешает нас, чтобы мы могли утешить другого. И чем более мы щедры и милосердны, тем больше щедрости и милосердия обращается к нам самим. Апостол прямо говорит, что по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. В это невозможно поверить, пока не испытаешь этого на себе. Первый шаг в этом направлении похож на шаг в пропасть, на шаг в пустоту, потому что нет никаких оснований считать, что помощь будет, что она откуда-то придет. У тебя может быть очень мало чего-то своего. Ты даже молишься только за себя. Но вдруг находишь в себе силы на сострадание и поддержку ближнему. И откуда ни возьмись, приходит помощь, потому что Господь не оставляет. И только мы сами можем оставить себя в одиночестве. Если же мы будем щедрыми на помощь, щедрыми во всяком утешении и поддержке другому человеку, мы всегда будем чувствовать, что тот, кто является источником утешения, присутствует рядом с нами.
Основной темой того отрывка, который мы только что услышали, является тема противостояния скорбям. Если мы обратимся к греческому оригиналу, то увидим, что то слово, которое переведено на русский язык как «скорбь», можно было бы перевести так же, как «тяжесть» или «груз». Иными словами, скорбь – это те жизненные обстоятельства, которые наваливаются на человека неподъемным бременем и давят на него как совне, так и изнутри. Апостол призывает переносить эти тяготы с терпением. Примечательно, что речь идет не о том терпении, которое зачастую сопровождается мрачным унынием и раздражением. Подобное бывает, когда человек не видит смысла своих страданий, ради чего он их переносит. однако он вынужден сдерживать себя, чтобы сохранить свое достоинство. В данном же случае греческое слово подразумевает то терпение, которое есть результат предвкушения радости и торжества. Такое терпение всегда сопровождается великодушием и внутренним спокойствием. В чем же источник этой силы? Согласно апостолу Павлу, подобное состояние среди различных скорбей возможно приобрести лишь в том случае, когда человек переносит все тяготы этой жизни ради Христа. Именно в этом случае Господь дарует ему свое утешение. Это слово повторяется в данном отрывке 11 раз. Утешение – это не просто успокоение, которое поселяется в душе человека в результате сочувствия. Греческое слово имеет также дополнительный смысловой оттенок – быть храбрым, крепким, сильным. Иными словами, утешая нас, Бог, ко всему прочему, дает нам силу, смелость и отвагу противостоять и преодолевать те скорби, которые наваливаются на нас в этой жизни. Не случайно в Евангелии Христос называет утешителем Святого Духа, которого обещает послать своим ученикам. Именно Он вдохновил апостолов на проповедь, которая поразила и изменила языческий мир. Но самое важное, что мы узнаем из этого отрывка, что подобное утешение своим ближним можем сообщать и мы. Дарить эту вдохновляющую силу окружающим является привилегией и одновременно задачей всякого христианина. Приобрести же эту способность возможно лишь в том случае, если мы сами прошли по этому пути, преодолели благодаря своей вере, терпению и упованию на Бога те скорби, которые выпали на нашу долю.